юные рыбаки и их сети. Глава 23. Коронное чудо. Угощение на День Благодарения состоялось. Нетти не переставала удивляться, сколько за это время произошло событий, которые помогли осуществлению их плана. Сначала все должно было быть очень просто. Двух ребят, Рика и Альфа, пригласить зайти за час или около того до открытия комнаты, чтобы поужинать вдвоем. Возможно, это будет цыпленок и клюквенный соус, если она сумеет его приготовить. Хотя клюква в это время года стоила очень дорого. Но сколько туда нужно сахара? Это приводило ее в замешательство. Она решила испечь пирог. Но будет ли это тыквенный или какой-то еще, зависело от того, смогут ли они сэкономить на дополнительное молоко. Положение в доме Деккер постоянно менялось. Но когда человек скатился к подножию холма и пролежал там долго-долго, обычно требуется много времени, чтобы он мог встать и подняться туда, где был раньше. Жалование у мистера Деккер было хорошее, и со временем он рассчитывал обеспечить свою семью хотя бы обычным комфортом. Когда же он полностью пришел в себя, то некоторое время застыл в ужасе, узнав о количестве вещей, которые были проданы, чтобы оплатить его долги в баре. За это время многое износилось и не было заменено новым. Арендная плата уже 2 месяца была просрочена, и Иов Смит был единственным, кто сохранил для них дом. Предстояло сделать еще очень многое, чтобы Деккер вернулись к тому месту, откуда они начали скатываться вниз. О дополнительных расходах из семейных средств на клюкву или даже молоко не стоило и думать. Дело фирмы процветало, но необходимо помнить, что главной особенностью предприятия было держать цены очень низкими, ниже, чем пиво и плохие сигары. Если же кого-то устраивали самые плохие сорта, то их всегда можно было найти по очень низким ценам. Чтобы конкурировать с ними, Джерри и Нетти должны были изучить самую жесткую экономику, чтобы заполнить свои полки, и даже иногда закрывали глаза и приобретать яблоки или арахис, независимо от расходов. Джерри иногда извинялся за излишнее количество этих предметов роскоши. Подготовка к празднику благодарения проходила самым интересным образом. Для миссис Деккер в середине недели предложили дополнительную глажку, которой она занималась 2 вечера. Она сделала невероятное предложение – приготовить 2 цыплят, нафаршированных хлебными крошками, как она делала это много лет назад, сделать соус и испечь картошку. Она согласилась сделать толченую картошку и немного репы, чтобы было похоже на День Благодарения. Нетти приятно удивилась. «С этим будет больше работы, но что из того?» Только подумать, устроить настоящий ужин в честь дня рождения Норма. В это время миссис Смит получила в подарок от своих деревенских друзей 2 тыквы. Так как Смит не могли справиться с 2 тыквами, то, конечно, Деккер должны были позаботиться хотя бы об одной из них. Незадолго до этого священник купил корову. Он пришел однажды вечером узнать, не нужно ли миссис Деккер обезжиренное молоко. Они очень любили сливки, и обезжиренное молоко быстро собиралось, так что они не знали, что с ним делать. «Не нужно ли обезжиренное молоко?» В восторге миссис Деккер смогла только повторить эти слова. Она почти удивилась, что желтая тыква, лежавшая в шкафу за дверью, не рассмеялась от удовольствия. Но главное чудо все-таки случилось утром, накануне этого знаменательного дня. Джек, работник миссис Фарли, принес плотно закрытую большую корзину, с виду довольно тяжелую. На его стук Сьюзи открыла дверь.
«Для мисс Нетти»,
– коротко сказал он, оставляя корзину у двери. Сьюзи повторила это имя протяжным голосом, как будто ей нравилось звучание необычной приставки. Все собрались вокруг корзины. В ней лежала огромная торжественного вида индейка с запиской во рту, на которой было написано «Подарок Нетти на день благодарения от ее подруги Эрмины Фарли». «Индейка в духовке Деккер!» Мистер Деккер несколько минут молча разглядывал великолепный подарок, а затем внушительно произнес:
«Если у нас не будет новой кухонной плиты до следующего дня благодарения, мое имя не Деккер».
Миссис Смит оставила свои недопеченные пироги и по-дружески побежала посмотреть на чудо. Она тут же заметила, что индейка точно поместится в их духовку, а свою она будет готовить только на следующий день после праздника. Они приглашены на праздник к дяде Иова, так что вопрос был решен. После этого Деккер решили пригласить всех ребят из мастерской Норма на трехчасовой обед с индейкой, клюквенным соусом, тыквенным пирогом, репой и всем прочим. Что это был за день? Они с трудом пытались сохранить все секреты от Норма и вести себя так, будто ничего особенного не происходит. Утренняя почта привезла Нетти посылку из ее милого старого дома с двумя пирогами. Кроме того, там была коробка пончиков от тети Маршалл, пакетик орехов и 2 фунта самых прекрасных конфет, какие она когда-либо видела. Конфеты прислал старший из детей, служивший продавцом в оптовой кондитерской. Не прошло и 5 минут, как миссис Деккер и Нетти с любопытством заглядывали друг другу в глаза, чтобы убедиться, что им все это не снится. Они решили, что после ужина у них будет настоящий десерт.
«Только 1 раз в год»,
– извиняясь, сказала Нетти.
«Только 1 раз за 5 лет», – серьезно проговорила миссис Деккер. «У меня уже 5 лет не было Дня Благодарения, дитя мое, и я не ожидала, что когда-нибудь будет еще один».
Целый день все были заняты. Миссис Смит то приходила, то уходила, помогая так преданно, как будто Норм был ее сыном. А Сара из-за важности этого события вообще не пошла к дяде.
«Я могу туда пойти в любое время или вообще не пойти. Они не вспоминают о нас до Дня Благодарения, а потом приглашают, чувствуя, что обязаны. Дядя Джек работает в конторе, а его жена шьет на заказ платья. Они воображают себя намного выше нас. Я лучше буду есть холодную свинину и картошку дома, чем ходить туда. Я очень рада предлогу остаться дома».
В тот день Сьюзи была важной молодой особой. Нетти точно знала, как с ней обращаться, и поручала ей работу, которая соответствовала ее представлениям о том, чем должна заниматься такая взрослая особа, как она. Когда Нетти было надо, чтобы со стола убрали вчерашние газеты, вместо того, чтобы сказать Сьюзи, чтобы она их сложила, она спросила:
«Как ты думаешь, Сьюзи, не лучше ли нам сегодня сложить эти бумаги в шкаф и оставить стол свободным для орехов и конфет?»
«Да», – ответила Сьюзи с видом важной персоны.
«Я думаю, что так будет лучше».
И сделала это прекрасно.
«Хорошо, что у нас нет малышей»,
– сказала Нетти, когда орехи были расколоты.
«Они хотели бы немного полакомиться. И тогда, боюсь, у нас не хватило бы на всех».
Сьюзи серьезно согласилась с этой теорией, разложила орехи в глубоких блюдцах миссис Смит, поровну в каждом, и ни одного не съела. Маленькая Сати отправилась к Джерри, чтобы пригласить ребят и предупредить их держать все это в глубокой тайне от Норма. Домой они возвращались через лес Фарли, и маленькая Сати появилась в дверях с такими прелестными веточками осенних листьев, что Нетти вскрикнула от дикого восторга и, оставив свою репу наполовину очищенной, принялась украшать стены гостиной. К 3 часам комната выглядела прекрасной беседкой. Красные, золотые и прелестные коричневые листья вперемешку с вечно зелеными веточками сосен украшали комнату. Отовсюду выглядывали сосновые шишки и красные ягоды.
«Ах ты, душечка!»
– проговорила Нетти, целуя Сати.
«Ты составила картину, похожую на ту, что рисуют на холсте, только в 1000 раз красивее!»
Сати
глядя на нее широко раскрытыми милыми глазами, сияла от удовольствия и хорошо вписывалась в эту картину. Стол был накрыт. Изумленные и голодные ребята пришли и по-настоящему пировали. Норм, слишком пораженный поначалу, вскоре начал понимать, что все эти приготовления и восторги были в честь его дня рождения. Хотя он и не произнес ни слова, в душе он думал:
«Я этого совершенно не заслуживаю. Это факт. Мама старается все для меня делать, и Нэти работает как рабыня. Дети остаются без вещей, только чтобы предоставить мне удовольствие. На следующий год я не позволю устраивать для себя день рождения. Вот увидите».
Это была не единственная мысль, которая пришла ему в голову в тот день. Рик, довольно веселый весь день и наслаждавшийся обедом настолько, насколько это было возможно для голодного человека, тем не менее не раз принимал серьезное выражение лица. Пожимая вечером руку Норму, он сказал:
«Я вот что скажу тебе, мой друг. Если бы у меня был такой дом, как у тебя, и семья, я бы чего-нибудь стоил в этом мире. Я не уверен, между нами говоря, но я все равно буду стараться даже ради того, чтобы время от времени заходить в такие дома благодарения. Парню придется держать себя в руках, иначе твоя сестра не будет иметь с ним ничего общего. Я вижу это по ее глазам».
На этом он распрощался и ушел домой. И хотя в его комнате было холодно, он сел, даже несмотря на то, что уже снял пальто. Он вспомнил слова, которые произнесла Нэти. Поразмыслив над ними, он с глухим стуком опустил свою твердую руку на шаткий стол, на который опирался, и сказал:
«Как верно то, что ты живешь и дышишь, старина. Ты должен начать все с чистого листа, и ты должен начать это сегодня же вечером».
Не прошло и недели после Дня Благодарения, как город охватило волнение, которое касалось даже детей. Джерри вернулся из школы и сразу же направился к Нэти. Щеки его пылали.
«В следующий четверг здесь будет самое большое торжество, Нэти. Ты не представляешь. Приезжает генерал МакКлинток. Он будет читать лекцию. Ему устраивают прием судьи Бентли. И не знаю, что там будет еще. Школьников отпустят, и все пойдут к поезду, чтобы встретить его. Они будут петь в честь вождя. Будет играть оркестр. Понимаешь? Герой-победитель приедет. Я не знаю, что еще будет сделано».
«Кто такой генерал МакКлинток?» —
спросила невежественная Нэти, невозмутимо вытирая тарелку, как будто все генералы в мире были для нее ничем. Тут Джерри пришел в такое возбуждение, какого Нэти никогда в нем не видела. Он разразился такой безмерной похвалой генералу МакКлинток и так взволнованно рассказывал о том, что он сделал, сказал, предотвратил и совершил, что Нэти была наполовину сбита с толку и восхищенно взволнована. Он остановился, чтобы перевести дух. С этого дня в городе только и говорили, что о генерале МакКлинток.
«Удивительно, что они попросили его говорить о трезвости», —
сказала Нэти с презрением в голосе. Она была невысокого мнения о трезвом энтузиазме города, в котором жила.
«Они не просили. Он сам предложил. Они хотели, чтобы он говорил о войне или о тарифах, или о Великом Западе, или о какой-нибудь другой глупости. Но он сказал: нет, господа, насущная тема дня – воздержание. Я буду говорить об этом или ни о чем».
«Откуда ты так много о нем знаешь?» —
спросила однажды Нэти, когда Джерри был в самом приподнятом настроении.
«Ха, я знаю о нем с самого моего рождения. Все знают генерала МакКлинток», —
сказал он почти презрительно. Нэти почувствовала себя совсем невежественной. Ничто так не волновало Джерри, как приезд героя. И вообще, казалось, что весь город охвачен пламенем. Генерал МакКлинток, казалось, был на устах у каждого. По мере приближения этого дня у Нэти были свои переживания и печали. Во-первых, Джерри твердо решил, что она должна присоединиться к процессии вместе с ним, чтобы встретиться с генералом МакКлинток. Напрасно она утверждала, что не ходит в школу. Он заверил ее, что он ходит, и этого было достаточно. Потом, когда Нетти стала настаивать и чуть не заплакала, у него появился другой план.
«Ну, тогда мы не пойдем как ученики. Мы пойдем вперед, как частные лица. Во всяком случае, я временный ученик и пробуду тут всего несколько недель, пока не приедет мой отец. Мы пойдем туда пораньше, найдем хорошее место до начала процессии и все увидим. Я отлично знаю маршала, он мой хороший друг, и я знаю, что он даст нам место».
Нетти было бесполезно протестовать, напоминать ему, что девочки подумают, будто она выставляет себя на показ, что ей нечего надеть в связи с таким событием. С таким же успехом она могла бы говорить с камнем, несмотря на все доводы, которые приводила. Она никогда не видела его таким категоричным, чтобы поступать по-своему. Его совершенно не волновало, во что она будет одета. Для него не было никакого значения, что будут говорить девочки. Он попросил ее оказать ему услугу. Если же она откажется, то сделает ему так больно, что он никогда не сможет от этого оправиться. Ему никогда в жизни не хотелось ничего так сильно, и он не мог принять отказа. Нетти неохотно и грустно в конце концов пообещала и в ту ночь плакала над этим в своей комнате. Ей хотелось угодить Джерри, потому что через несколько недель, возможно, приедет его отец, и Джерри уедет с ним. Она никогда больше не увидит его. И что же она без него будет делать? И тут девочка заплакала еще сильнее. Затем возник этот ужасный вопрос о ее одежде. Ее единственное зимнее платье было уже коротким, слишком узким и изрядно поношенным. Прошлой зимой тетушка Маршалл считала, что это платье не годится для церковного наряда, а сейчас оно было у нее самым лучшим. В настоящее время о новом нечего было и думать, потому что у мамы так давно ничего не было. Прежде нужно было одеть ее. Нетти была готова ждать, но она не хотела занимать заметное место среди людей, где бы на нее все смотрели и говорили о ней. Однако Джерри оставался неумолим до самого конца. Ничто другое не могло удовлетворить его. Он бежал с ней вниз по склону холма к платформе, улыбнулся и кивнул своему другу Маршалу, который кивнул в ответ самым доверительным образом и поставил их на углу временной платформы, прямо за встречающим комитетом. Для Нетти все было очень неприятно. Как она и предполагала, Лорена, конечно же, была в числе лидеров процессии школьников и ухитрилась сделать так, чтобы ее услышали, произнося слова излишне громким голосом.
«Обратите внимание на эту девицу Деккер, стоящую на платформе. Она везде ухитряется сделать себя всеобщим посмешищем. Девочки, посмотрите на ее шляпу. Она, должно быть, носит ее с тех пор, как вышла из ковчега. И вообще, что она здесь делает? Она не учится в школе».
Там было еще много чего в том же духе. Толкотня и теснота, смех и ненавистные речи о людях, которые стоят там, где им не место. Бедная Нетти, лишь усилием воли сдерживая слезы, тщетно искала сочувствия в искрящихся глазах Джерри. Что с ним происходит? Она никогда раньше не видела его таким взволнованным от нетерпеливого возбуждения. Судья Барстоу и доктор Льюис, разумеется, оба были членами комитета по приему гостей. Их дочери протиснулись вперед и зашептались с отцами. Шепот был громким.
«Папа, эта несуразная девчонка Деккер и маленький ирландский мальчишка с ней не должны стоять там, на самом видном месте. В любом случае, ей здесь не место. Она не ходит в школу».
Судья Барстоу добродушно повернулся к Джерри.
«Мой мальчик, тебе не кажется, что там внизу тебе будет так же приятно? Я уверен, что эта девочка стесняется быть здесь наверху. Возможно, вы оба спуститесь вниз и станете позади процессии. Вы сможете увидеть генерала, когда будет проезжать карета. Она будет открыта, так, чтобы все могли видеть. «С вашего позволения, судья Барстоу, им не следует пытаться прорваться сейчас»,
— вступился маршал.
«Толпа слишком большая, и они могут пострадать. Там, где они стоят, достаточно места. Они не причинят никакого вреда».
Теперь из возмущенных глаз должны были хлынуть слезы. «Нет, они даже не собираются. Джерри даже не моргнул. Он только весело рассмеялся. Неужели Джерри от возбуждения сходит с ума?»
«Через 2 минуты все будет закончено. Генерал хотел ехать прямо к себе в отель и провести там 2 часа в полной тишине. Он отказался быть гостем в частном доме или говорить хоть слово на вокзале. Я полагаю, что он устал и не доверяет своему голосу, чтобы говорить на открытом воздухе. В связи с этим члены комитета как можно скорее должны пожать ему руку и проводить до кареты, а не развлекать его в течение 2 часов. Он заказал частный ужин в доме Каплера».
Вдруг раздался свисток паровоза и заиграл оркестр. Поезд остановился, и высокий, широкоплечий человек с седыми волосами и военной выправкой вышел из вагона под радостные крики тысячи людей. Теперь и впрямь нашлось какое-то оправдание громким негодующим восклицанием Лорены. Джерри пробирался сквозь толпу, так крепко держа Нетти за руку, что убежать было невозможно. Он протискивался даже мимо приемной комиссии, несмотря на сдерживающую руку судьи Барстоу, который говорил:
«Остановись, мальчик! Это дерзко с твоей стороны. Разве ты не понимаешь? Прошу прощения!»
Почтительно извинился Джерри, но проскользнул мимо него, как раз когда генерал МакКлинток вежливыми словами благодарил комитет за прием. Отклоняя их настойчивые личные приглашения, его глаза тем временем блуждали по толпе в поисках чего-то или кого-то. Внезапно они озарились нежностью, которая не свойственна воину, и твердые губы задрожали, когда он произнес:
«О, мой мальчик!»
Джерри, ирландец, бросился в объятия генерала МакКлинток, и весь мир, разинув рты, замер. Еще секунда, и его рука, крепко сжимавшая руку Нетти, подтянула ее вперед, и, поворачиваясь к ней, он сказал:
«Отец, это Нетти!» «Ну, конечно!»
сказал генерал, и его высокая голова наклонилась, а усатые губы старого воина коснулись щеки Нетти. Радостные возгласы, на секунду затихшие, вырвались снова. Это был момент самого дикого возбуждения. Даже тогда Нетти пыталась вырваться, но ее крепко держали. Один из офицеров подошел к генералу и, отдав честь, доложил, что его ждет экипаж. Генерал, дружески улыбаясь, сказал:
«Конечно, ты пойдешь с нами!»
И за руку повел сбитую с толку Нетти.
«Мой мальчик спланировал все это 3 месяца назад, и мы с тобой должны выполнить всю его программу до конца».
Джерри, как кошка, запрыгнул в карету, и школьники запели. Карета, запряженная 4 лошадей, покатилась по дороге, которую перед ней расчищали военные в парадной форме. Генерал, приподнимая шляпу, кланялся направо и налево, улыбался Нетти Деккер, сидящий рядом с ним, и с любовью смотрел голодными отеческими глазами на ее друга, ирландского мальчика, сидящего напротив. В великом и все возрастающем изумлении школьники почти забыли, что надо петь.